Хорошо, мы в прошлый раз с вами начали тему интересную, щекотливую такую, я бы сказал. Тема, которая сегодня не очень, я думаю, даже особо поднимается во многих церквах. Ну вот, я хотел с нами вместе порассуждать на эту тему. Тема называется «Упражняй себя в благочестии». Давайте мы снова прочитаем то место Писания, которое мы с вами взяли. Это 1 Тимофея, 4 глава, 7, 8 и 9 стих. Мы в прошлый раз прочитали, чуть-чуть начали, но мы остановились очень быстро. Итак, негодных же и бабьих басен отвращайся, упражняя себя в благочестии. Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование о жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно. До этого места. Итак, мы в прошлый раз с вами начали некоторые рассуждения, но, может, мы сейчас повторимся, потому что там Сергей, пастор, приехал, все это. Негодные баси, и напомню, как в чешском сказано?
Безбор.
Еще раз, какая глава? 1 Тимофея, 4 глава, 7 стих.
Безбожных.
Безбожных разговоров, или как?
Безбожных по-детински бая, Дмитрий.
Тоже бас.
Да, Мира говорит, что не бас, но я думаю, все-таки бас.
Окей, гуд. То есть речь, сейчас мы не будем на этом сильно заострять внимание. Что такое басни? Ну, нам, если басни, то знаменитые басни Крылова. Басня – это, в общем-то, иносказание, да? Но в данном случае не это имеется в виду. Мы, когда человек рассказывает какую-то глупость, мы говорим, не говори басни, да? То есть, как негативное. То есть, басня имеет как позитивное, она имеет скрытый смысл для того, чтобы вскрыть, например, басни Крылова, он на зверях раскрывает сущность человеческой наготы или его греховности, то здесь речь идет о том, что не приносит пользы. То есть нечистые, это как, или даже, вот, например, сказано, пустословие неприлично вам. Что такое пустословие?
Которое не имеет смысла.
Да, например, есть пошлые анекдоты, да? Они, это не значит, что мы не можем какие-то смешные истории рассказать, но есть пошлые анекдоты с намеками на всякую низость, гадость и так далее. То это неприлично верующим делать, рассказывать такие анекдоты. Поэтому смотрите, здесь апостол Павел противопоставляет, отвращаясь всяких пустых разговоров, нечестивых разговоров, анекдотов нечистых, всяких сплетен и всякого рода зла. Но в противоположность упражняй себя в благочестии. И в 8 стихе сказано, что как сравнение, ибо телесное упражнение мало полезно. Он не сказал, что бесполезно. Почему так сказано, что телесное упражнение мало полезно? Потому что оно распространяется только на физическую субстанцию. Хотя говорят, в здоровом теле здоровый дух, но не всегда это так. Да? Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, и оно имеет обетование жизни настоящей и будущей. Что значит обетование?
Обещание.
То есть оно несет благословение как в этой жизни, так и в будущем. Поэтому 9 стих говорит слово сие об этом верно и всякого принятия достойно. То есть это истина, на которой мы должны строить свою жизнь. Итак, определение благочестия помните, да? Или мне еще раз прочитать? Что такое благочестие? Кто запомнил хотя бы одну формулировку?
Благочестие. Чистого сердца.
Так.
Придерживание его слова, заповедей. Жить. Не только слушать, но и исполнить.
Ну, давайте послушаем, что такое благочестие. Еще раз я зачитаю. Это как бы все правильно, но более точное. Благочестие – это истинное почитание Бога. Первое. Второе. Благоговенное признание божественных истин и исполнение их на деле. То есть мы сказали, но чтобы исполнять что-то, нужно признавать, что это прежде всего истина. Тогда есть правильное исполнение. Иногда люди это исполняют только из-за страха, что будут наказаны, но не из благоговеющего страха перед Богом. Да? Следующий фактор. Богобоязнь. Иными словами, страх Божий. Да? То есть благочестие, оно действительно, если у нас есть страх Божий, если мы признаем божественную истину и исполняем ее, то это несет благословение как в настоящей жизни, так и в будущем. Да? Поэтому и апостол Павел говорит, что нужно в этом упражняться. И христианство во все времена большое внимание уделяло изменению характера человека. Когда человек приходил в церковь, то этому уделялось большое внимание. То есть что человек менялся по характеру. Сегодня как бы такое харизматическое движение на это вообще не обращает внимания практически. А на вот это вот восторженное «Аллилуйя, мы дети Божии», там, на обетования, которые тоже правильно, но изменение характера человека не очень-то рассматривается. Рассматривается его активность, чтобы он был активный там. Но если в жизни ничего не меняется, то ничего, Господь нас любит, такие, как есть. Да? И я уже говорил, таких учений сегодня много. А в какой-то степени, конечно, изменение характера – это процесс. И у нас происходят срывы. И мы осознаем нашу неполноценность, поэтому мы каемся. А, например, я говорил или нет, Джозеф Принц говорит, каяться не надо. Он говорит, когда ты покаялся, то Бог тебя простил навсегда. И если ты сделал грех, то не надо каяться, потому что ты все равно сделаешь грех. Приводит пример. Во время прославления ты вроде славишь Бога, но вдруг пришла какая-то мысль, ты уже согрешил. Это неправда. Это неправда. Послушайте внимательно. Если к нам пришла дурная мысль, я не согрешил. Но если я эту мысль отражаю, может, целый день с ней борюсь, я не согрешил. Когда я согрешил?
Когда
я эту мысль стал рассматривать. Давайте посмотрим. Дьявол подходит в виде змея и говорит Еве. Да? Правда ли сказал Бог, что нет какого дерева не ешьте вы? Когда Ева сказала, нет, Бог так не сказал, она согрешила? Нет. И вся дискуссия шла, согрешила Ева? Нет. Когда она согрешила?
Когда ела.
До этого момента все это способствовало, но если бы она противостояла дальше, то греха в этом нету. Поэтому смотрите, Дьявол всегда будет нам посылать разные ситуации, хоть в мыслях, хоть в каких-то житейских ситуациях. Но я не согрешил до тех пор, пока принял это. Да? Например, я пришел на пляж, и нормальный пляж, где не должны голодранцы ходить, и вдруг выходит голая женщина, и я ее увидел. Согрешил я? Нет. Но если меня это, я хочу, я ее изучаю, рассматриваю, или я постоянно, и это меня похоть начинается, вот здесь уже, где Иисус сказал, кто посмотрел на женщину, не обязательно голую, я могу посмотреть на женщину закутанную, очень черные, очень страстные. И если я вас желал, неважно, одета она или раздета. Да? Поэтому смотрите. Что же Писание говорит? Нужно здесь очень правильно понимать библейское учение. Действительно, если в Ветхом Завете за каждый грех нужно было приносить животное, то Иисус однажды принес себя и навсегда приобрел нам вечное искупление. Что это означает? Второй раз жертву не надо будет приносить. И Писание ясно говорит, что Иисус второй раз явится не для очищения нас, а для ожидающих вас спасения, для того, чтобы забрать. А теперь смотрите, в тот момент, еще что важно запомнить, момент, когда мы покаялись, Бог простил нам все прошлое, все грехи, даже если мы их все не назвали. И невозможно все назвать, правда же? Поэтому, когда мы каемся, когда человек говорит, Господи, прости, то Бог прощает все грехи, которые мы сделали до покаяния. Теперь грехи, которые после покаяния мы сделали, что с ними происходит? Или что с ними надо делать? Они приносят нам что? Печаль, огорчение. Печаль ради Господа, что производит неизменное что? Покаяние. Для кого это написано? Для верующих. А для чего оно, если он говорит, каяться не надо? Он говорит, первое послание Иоанна, где написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен, простит нам все грехи наши. Это для неверующих написано. Ничего себе, мерси. Это как раз для верующих. Только вопрос в чем? Здесь нужно понять, нам не надо каяться снова от начала и до конца, а только за этот конкретный грех, больше ни за что. Только за этот грех. Есть две крайности. Первая крайность говорит о том, что нужно все время каяться. Все время каяться во всем. Например, вышел как-то фильм в России, называется «Остров». И меня многие стали говорить, такой классный фильм. Ну, у меня никакого интереса не было. Потом пару пастырей говорят, ну, такой фильм, ну, Пауль, посмотри, там такое, ну, благословение от этого фильма. Но, знаете, как... Почти уговорили, но я решил посмотреть этот фильм. Кто из вас смотрел этот фильм? Кому он
понравился? Это священник православный, да?
Да, да.
Но он не священник, нет, он не священник. Он в монастыре был. В начале фильма немцы заставили его стрелять своего друга, там он выстрелил, но он остался жив. Да, он думал, что его убил. Я посмотрел этот фильм, я тотально разочаровался. Почему? Потому что вот эту ересь преподает. Смотри, в чем дело. Если даже он его убил, если когда человек кается, что делает Бог?
Прощает.
А он не испытывал чувство прощения. А почему? Потому что его вера была построена не на слове, а на вот этой вот. Раз он убил, то он теперь до смерти должен каяться. И он мучился при всем при этом. Хотя, конечно, при всем при этом он жил действительно, поскольку он мучился, он как, знаете, самовольное смиренно-мудрое. Знаете, когда люди самобичеванием начинают заниматься. То есть он жил такой скудной жизнью, а остальные там жили достаточно нормально. Он их высмеивал, там, подшучивал, сапоги у них иногда сжигал крутые там. То есть он жил действительно как отшельник, раскольник, не раскольник, а как это? Монах.
Он сам себе сделал это.
Да, да. Да, короче, он к ним тогда толком не ходил. Но приходили люди, на России это мода. Если какой-то где-то в пещере забился, это святой, от него исцеление идут, все дела, и к нему идут. И в конечном итоге к нему ходили люди. О нем хорошая молва распространилась. И однажды один мужчина привозит свою дочку, с ней какая-то проблема, я сейчас не помню, то ли она бесновая, одержимая, что-то. И в конечном итоге выясняется, что отец это тот человек, которого он стрелял, да, тогда. Стрелял он, не желая его убить, он просто боялся смерти, то есть выстрелил он из-за, принужденный, я бы сказал, человек не выдержал, да, страх перед смертью, он пошел на убийство, да. Но это не было умышленного убийства и так далее. Тем не менее, убийство, убийство. И обнаружится, что он не убил его. И чем фильм заканчивается? Он даже не рад, что он живой.
Фильм заканчивается, что он умирает. Он ждал, пока тот появится, попросил у него прощения, и Господь его забрал
к себе. Послушай, если бы я увидел человека, которого я думал, я убил, он живой, я бы радовался, что...
Он остался жив.
Да. А он умирает, то есть мрачная картина. Вот это вот ложная святость.
Нет, там немножко Павел по-другому было. Там
ну как?
Сложновато. У него был дар какого-то, я не знаю, как это назвать, дар, короче, он увидел пророчество, что ли, или что. Он видел некоторые вещи, и он говорил, да? Люди к нему именно за этим...
Нет, я сейчас не об этом.
Вот,
хорошо.
Он чувствовал на своем сердце, что вот все-таки что Господь его должен взять к себе, но не берет, потому что он должен именно ожидал того человека, чтобы попросить у него прощения, и тогда может умирать. Он узнал,
какого человека?
Что? Он знал даже, когда он умрет. Ему как бы по фильму, ему Господь открыл, что...
Нет, подожди, он же не знал, что он живой. Кого же он ждал?
Что? Он чувствовал как-то внутренне. Он ему же дар был. Приходили люди, он говорил, а то нужно. И люди к нему приходили разные. Вот та же, чем аборт хотела сделать, приходила. Он ей сказал.
Это все хорошо.
Какой-то дар был, да? И поэтому он чувствовал. И поэтому смотри, внимательно, там эпизоды были, когда священники ходили, он там какую-то головень там упала. Это все до того, как это случилось. То есть он уже знал, что будет пожар. Он сбросил деревяшку.
It's okay.
И поэтому Господь как бы по фильму ему положил на сердце, что он не умрет, не заберет его к себе, пока не встретится с тем человеком. И вот как бы Господь ему привел этого человека, он помог ему, и тогда он попросил прощения, и он умер. Лег туда, в этот гроб, и...
Да.
Это православная.
В этом нету Евангелия. Евангелие это радость спасения. Если даже бы он убил его, да. Бог бы не мучил его, он мучился сам. Это нарисован такой православный такой святой образ человека, который страдает и мучается за этот грех. Но Бог не хочет, чтобы, вот, например, мой ребенок провинился, и я его даже наказал, да, он попросил прощения. Что я теперь создаю атмосферу, чтобы мой ребенок все время чувство стыда испытывал, боялся приходить ко мне. Понимаете, это извращенное. Бог, наоборот, хочет, чтобы мы ходили свободными. И если Иисус сказал, блаженные чистые сердцем, потому что они Бога узрят, тогда в данной ситуации никакой человек не может быть с чистым сердцем, потому что он должен всю жизнь замаливать грехи, страдать, мучиться, И это доставляет удовольствие Богу. Это абсурд. Да? Бог прощает любой грех и дает человеку радость спасения. И тогда человек служит потому Богу. Он служил Богу не из радости, не из-за того, что Бог достоин, а из-за того, чтобы замолить свой грех. Да? Другая сегодня крайность. Бог ни на что не смотрит. Живи, ешь, пей, веселись. Все в порядке, ты дитя Божие и так далее. Окей, я не хочу сказать, что не было у него хороших и дар, это человек опытный уже, когда человек общается с людьми, он уже чувствует, кто зачем приходит. Это,
может быть,
интуиция. Да.
Интуиция, если потом церковь сгорела. А он за день перед этим или за два дня просто,
может
быть,
во-первых, начнем с того, что это фильм.
Да. Во-первых, у православных всегда жития святых. Да. Человек с детства описывает, как он с детства живет. Никто его не записывал. Возьмите про Иисуса, там нигде в Библии ничего не сказано. Но есть такие нелепые истории, там он там птичкам крылья приклеивал или еще что-нибудь. Всякий абсурд. Да. Извините меня, Библия говорит, что Иисус 12 лет, вот единственный момент, он был в храме. Да? Жития святых уже знают, как он в детстве, какой он был. Кто за ним ходил и летопись записывал? Это выдуманная история. Да? Поэтому на этом... Окей, я не хочу много на этом фильме. И я просто хочу показать, что это неправильно. Когда я каюсь... искренне раскаюсь, Бог прощает. И Библия говорит, что кровь Его очищает нас от всякого беззакония. Амин. Но если я снова, если я скажу, я покаялся один раз, и какие грехи буду делать, не надо за них каяться, потому что они уже автоматически прощены. Тогда нету ответственности. Понимаете? Тогда я живу безответственно. Какая разница, делаю я грех или не делаю, все автоматически происходит. Но извините, так не происходит. Если я один раз в душ пошел, на всю жизнь мне этого как-то не хватит. Теперь смотрите, Иисус сказал, помните, когда омывал ноги ученикам, то Он сказал, а мытому нужно ноги омыть. То есть Он не устраивал ему душ, потому что а что? Они, во-первых, это было связано с культурой. В то время ходили в сандалиях на Ближнем Востоке. Там пыльные дороги, потому что сухая почва и так далее. И когда омывали водой, то это два фактора. Пыль смывалась, и человеку становится легче. Это принцип, который нужно знать. В жару очень полезно обмывать ноги. Я жил в Казахстане, и нас обучали. Нам говорили, вот когда жара, люди начинают много пить воды. И что происходит? Кто-нибудь вас пил, пьешь, не можешь напиться. Да? И не можешь остановиться. Это самое опасное явление. Да? Дело в том, что когда ты, почему казахи, узбеки, они не пьют просто воду. Они раз, чай, он лучше утоляет жажду, горячий. Что делает чай? Он поднимает внутреннюю температуру, сравнивает ее с внешней, чуть-чуть. Да, человеческий организм лучше это переносит. Если видели, аксакалы, они тулуп вообще одевают, такой байковый халат, и пьют. Температура, которая внутри, она становится, за счет того, что чай пьет, организм, кровь бегает, так сказать, лучше. И тогда человек лучше эту жару переносит. И омытие ног. Что происходит, когда я на практике знаю, когда ты просто ополоснул хотя бы, кровь начинает, там холодно как бы стало, чуть-чуть, не сильно, не ледяной даже водой, ледяной вообще, есть такой вообще метод лечения, а даже от простуды. Это на одну минуту надо в ледяную воду встать, потом вытереть ноги и разогревать их. И тогда кровь начинает интенсивно идти к ногам, чтобы согреть эти ноги, начинается хорошее кровообращение. И уносит температуру. Да? Поэтому Иисус говорит, смотрите, это не только было связано с обрядом, хотя это был обряд, а мытье ног гостям, как честь, как уважение, как снять усталость, пыль с ног. Но Иисус говорит, а мытому нужно только ногу омыть. То есть это и для нас с вами. Мы уже омыты. Помните, Иисус ученикам сказал, вы омыты через слово, которое я проповедовал вам. И теперь смотрите, они были омыты, и нужно было только ноги мыть. Так и у нас. А всякий грех, который мы делаем уже как верующие люди, мы просим только за него прощения. Не надо снова с самого детства. Не надо это постоянно одно и то же, замаливать эти грехи. Это неправильная позиция. В то же время говорит, что каяться не надо. А все равно мы согрешим. Это равносильно. Зачем идти в душ? Я же все равно замораюсь. Да? То почему-то мы так не делаем. Поэтому смотрите, благочестие как раз это тот фактор, который способствует нам не так быстро ноги пыльными делать, образно сказать, и не так быстро грешить. Итак, давайте попробуем разобраться в этом деле. То есть противоположное значение слова благочестие есть слово нечестие. Поэтому там употреблено слово нечестивый у вас, да, в чешском, нечестивые басни, да? А, безбожные. Окей. Okay.
Безбожный, или... а наоборот другое слово сбожный, сбожность.
Да.
А сбожность мне больше нравится, потому что, по крайней мере, с моей точки зрения, если человек скажет сбожный, так это понимается, о чем идет речь. А вот благочестивый, это более как бы такое слово... Оно скрытое, то есть так не понимаю я. Если кто-то мне сказал что-то благочестивое, я бы даже не отнес его, может быть, к духовным словам.
Не, но из-за того, что оно сегодня не в обиходе, это слово. Люди всегда это хорошо понимали, но благая честь, можно сказать. Что такое честь? Да?
Быть достойным.
Да. Да, этот человек, раньше это нормально было, этот человек благочестивый, богобоязный, он заботится о чести христианина, а все это основано на том, что он боится Бога. Как не физический страх, а страх нарушить закон Божий. А если я нарушил, смотрите, Писание говорит, дети, молю вас, чтобы вы не согрешали. Да, это правильная позиция. Но если согрешили, то мы имеем ходатай. Если каяться не надо, зачем нам ходатай? Зачем нам тогда вообще собрание? Понимаете, бессмыслица получается. Если мы однажды покаялись и спасены теперь, зачем нам ходить на собрание, зачем нам это все делать? Все равно ты теперь будешь в раю. Тебе штемпель поставили, рождение свыше получил, покаялся, пастор выписал справку и до свидания. Будь здоров, встретимся на небесах. Но, тем не менее, смотрите, давайте посмотрим еще одно место Писания по поводу благочестия. Давайте откроем послание к Титу, 2 глава, и 11 и 12 стихи. 2 глава послания к Титу, 11 и 12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Что чехи говорят по этому поводу?
То же самое. Оказалось, Божья милость, терапши наши спасущие люди, обыковала нас к тому, обыком содержали безбожности, а светской башни жили разумные, справедливые, а сбожние в том-то веку, а очаковали благое исполнение надежды, чьи славы говорит Бог.
Окей. Жили как? Правильно? Божне?
Жили разумнее.
Да.
Справедливее.
И следующее слово?
А сбожнее.
А сбожнее что это?
Есть безбожный, есть Божий.
А, по Богу. Да. Вот, здесь благочестие в русском языке. А у вас по-чешскому по-божьи, да? Окей, смотрите, давайте мы рассмотрим. Вот как раз учение о благодати, которое Джозеф Принц, он как бы лидер проповедующих учение о благодати. То есть в каком плане? Что спасенный грешник никогда не погибнет. А теперь смотрите, ибо явилась благодать Божия. В чем она выражается? Благодать Божия – это спасительная для всех человеков, то есть спасение. Это как раз через то, что мы принимаем Христа, мы принимаем спасение, потому что через Иисуса Христа пришла благодать на благодать. А теперь смотрите, эта же спасительная благодать, она нас чему-то научает. Здесь уже само слово «научающее» говорит о том, что Богу не безразлично, как мы дальше будем жить. И для нас это соответственно. Смотрите, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, то есть отвергнув, и послание Павла не только в этом месте, везде есть этот призыв, чтобы мы обновились духом ума нашего, чтобы мы совлеклись старого человека, облеклись в нового человека. Да? Так и здесь, смотрите, отвергнуть нечестие. Отвергнуть значит противостать, это то, что было нормой нашей жизни, теперь мы это отвергаем. Отвергнув нечестие, мирские похоти, но противоположно этому целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Здесь само учение говорит о том, что... Учение о том, что человек, покаявшийся, и ему ничего не надо делать, он все равно будет Царством Небесным, это никак не соответствует этому. Здесь Писание нас учит, чтобы мы, отвергая мирскую жизнь, жили жизнью Божией. И 13 стих говорит, когда мы так делаем, ожидая блаженного упования явления славы великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. То есть, пока мы ожидаем, пока Иисус не пришел, пока наша жизнь не завершилась на этой земле, нам нужно постоянно удаляться от этого мира, то есть не выходить физически из этого мира, а удаляться от растлевающего похотью этого мира. Окей. Здесь ясно, понятно об этом говорится. Давайте посмотрим еще одно местописание. Это 1 Тимофея, 6 глава и 6 стих. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. То есть, если уже сказать правильным языком, великое приобретение быть богобоязненным человеком и довольным человеком.
Это какой стих?
1 Тимофея 6.6. Итак, здесь ясно показано, что благочестие и довольство – это такие два фактора, которые человека лишают ропота, лишают его всякого недовольства, противления. И далее апостол Павел говорит: «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание, одежду, будем довольны тем». Итак, смотрите, пропитание, одежда, если есть, это уже причина быть довольным, быть благочестивым. Быть счастливым, можно сказать, да? И на сегодняшний день, конечно, когда проповедуется, что ты, если ты не ездишь на самой дорогой машине, живешь не в самом дорогом доме, то ты позоришь Господа Иисуса Христа. Мы дети царя, мы должны жить в самых лучших домах и так далее, и так далее, и так далее. Это очень противоречит учению, которое мы с вами имеем. Следующий момент. Давайте 2 Петра откроем. 2 послание Петра, 1 глава. Посмотрим, что здесь написано. Так. Первая глава. Давайте посмотрим. 3 стих. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа, Господа нашего». Итак, смотрите. Здесь апостол Павел говорит о том, чтобы благодать умножалась в познании. Это я 2 стих прочитал. Теперь 3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Итак, смотрите, от Божьей силы, от Божьей благодати дарована нам, дарованы такие драгоценные или великие драгоценные обетования. Что это за драгоценные великие обетования? Прежде всего, Иисус сказал: «Верующий в Меня перешел от смерти в жизнь». Да? Теперь смотрите, нам дано обетование, что мы будем сидеть одесную Отца вместе с Иисусом. Да? Писание говорит, мы верой уже посажены на небесах. Да? То есть все обетования, которые Евангелие нам говорит, они связаны с тем, что мы в этой, не только в будущем, но и в этой жизни. В этой жизни Иисус сказал: «Никто вас не похитит из руки моей, все я с вами во все дни до скончания века, я в вас, вы во мне». То есть Иисус никогда нас не оставит, Он всегда с нами. Эти обетования, когда ты и я никогда не будешь один в любой, какой бы ситуации ты ни был, в любой борьбе, Иисус всегда с нами. Мне было 50 лет, мне подарили такую, ну, как бы, большую картину, не назовешь. В общем, там на песок на берегу моря и следы, да? И там написано, как бы мне приснился сон, что я шел с Иисусом по жизни. Но когда я оглянулся назад, и как бы я во сне видел, что когда у меня были особо сильные, трудные моменты в жизни, я вижу, что всего один след идет. Да, когда было хорошо, мы вдвоем идем, да. От двоих след идет, не знаю, там. Окей. И я говорю: Иисус, почему ты меня тогда оставил? А Иисус говорит: в то время, когда тебе было очень трудно, я тебя нес. То есть его следы. Да. Поэтому он никогда нас не оставит. Когда нам особенно трудно, и мы не можем идти, он несет нас, поэтому только его следы и видно. Смотрите, итак, здесь дается нам наставление. Нам все дано потребное для жизни физической и благочестия, то есть для духовной жизни. Все нам даровано в этой жизни и в вечности, конечно, нам будет все обеспечено. И через что мы имеем? Через познание призвавшего нас славою и благостью. Теперь смотрите, здесь передается дальше, что же делать. Четвертый стих. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись», смотрите снова, «удалившись», там было, отвергните здесь, «удалившись от господствующей в мире растления похотью». И вот теперь здесь говорится, речь идет, мы подходим к тому, как же нам реально упражняться. Упражняться в благочестии, слово «упражнение» говорит о том, что человек что-то делает регулярно. То есть спортсмен упражняется, музыкант упражняется, проповедник упражняется, да. Если этих упражнений нету, то не будет результата. И вот теперь здесь говорится, то вы, прилагая к всему все старание. Что значит прилагать старание? Это усилие, да? То есть даже в русской пословице говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Или под лежачий камень вода не течет. Да? А теперь смотрите, эти проповедники говорят, что все, ты покаялся, все, ничего не надо делать. Извините, здесь идет речь, то вы, прилагая к всему все старание, это усилие. Иисус сказал, Царство Божие усилие берется, а прикладывающие усилия восхищает это Царство. Да? Даже сюда прийти на собрание, это тоже определенные усилия. Да? Нам нужно отказаться от того, чтобы полежать на диване, да? Или отдохнуть, или пойти куда-то, а солнечный день на озеро съездить, или еще куда-то, да? Да. Но когда у нас правильная позиция, мы отвергаем, да, и избираем идти в церковь. Почему? Потому что мы это ставим приоритетом, что для моей духовной жизни это надо. Правда? Сегодня куча только христиан, которые только в воскресенье приходят на собрание, остальные дни они вообще не... Это не для них. Объявление дается, не дается. Это не для них. У них своя программа. Окей. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. Добродетель – рассудительность. В рассудительности – воздержание. Воздержание – терпение. В терпении – благочестие. В благочестии – братолюбие. Братолюбие – любовь. Итак, мы сейчас не будем рассматривать эти факторы. То есть все эти качества просто так не приходят, это надо прикладывать усилия. Да? Любое, возьмите, любое. То вы, прилагая к всему все старание, вере вашей покажите, что добродетель. Потому что вера без дел мертва. Но дела веры сами собой не происходят. Да? Если я буду сидеть и желать, чтобы весь этот мир спасся, это ничего не произойдет, если я не пойду хотя бы соседу расскажу. Если я кому-то не помогу, что-то сделаю, чтобы люди увидели во мне свет Христов. Да? А теперь смотрите. Если это, то есть если у вас есть это усилие, если вы работаете над своим характером, если вы стремитесь быть светлым и солью в этом мире, если это у вас есть и умножается, то есть нельзя сказать, что на первом году христианской жизни я старался, все, а теперь хватит. Я как бы уже, теперь уже по инерции поеду, да? Нет, смотрите, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Когда? В этой жизни. А теперь смотрите, а в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Каких прежних? Те, которые Господь простил нам в момент покаяния. Он забыл. Для чего вообще Христос простил? Для чего Он очистил нас? А это, если я забыл о том, что Иисус для меня сделал, это очень опасное состояние. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь. Почему многие говорят, я соблазнился, ушел из церкви. Я соблазнился, брат там так нелюбезно со мной поговорил, сестра там что-то. А чего? Потому что ты ничего не делал, ты не работал над своим характером. И когда пришло испытание, ты не смог его преодолеть. Потому что ты ничего себя не подготовил к определенной ситуации. А теперь смотрите. Ибо так откроется нам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Итак, апостол Петр говорит, вы это знаете, но я буду все равно напоминать, потому что люди быстро способны забыть или, знаете, у многих есть желание огромное. Вот сегодня большая реклама, там надо похудеть, надо здоровый образ жизни. И у многих людей такое, так, все, вечером плотно поел, завтра не буду есть, утром проснулся, нет, переложу на следующий день или еще что-нибудь. Или там купил фитнес, я знаю, многие купили фитнес, все, пошли, все, будем худеть. 3 дня, все, и деньги пропали, и фитнес пустой. То есть люди думают, что, причем нам предлагают за 3 дня, там есть какие-то упражнения, 10 килограмм за неделю, какие-то там отравы и все такое. Послушайте, это упражнять себя в благочестии, это постоянный процесс в нашей жизни. Теперь возникает вопрос, что же дает нам силы, Петр говорит, я вам напоминаю, а что он напоминает? Только эти слова? Что нас вообще напоминает, когда мы получаем это обновление мышления, что содействует этому? Кто может подсказать?
Ситуация.
Как?
Ситуация и Дух Святой.
Дух Святой.
Знание, и потом делаем усилия.
Да, откуда мы получаем знания и делаем? Совершенно верно. Вот это, что такое упражняться? Это прежде всего регулярно обращаться к Священному Писанию. Потому что это как светильник, это как зеркало. И когда точно так же, как мы, каждый день нуждаемся подходить к зеркалу, особенно утром, прежде чем выйти. Не для того, чтобы свет мой зеркальце скажи, да, кто на свете всех милее, а для того, чтобы посмотреть, не торчит ли у меня волос, в носу не торчит ли какая-нибудь, да, из уха вата с палочкой забыл вытащить и пошел как астронавт, да. То есть, как ты одел, нужно посмотреть. Может, я застегнул рубашку, иногда бывает, да? Надо же посмотреть. Не посмотрел в зеркало, все, вышел и оказался. Так и здесь. Нам нужно постоянно, регулярное обращение к Священному Писанию. Давайте пойдем 1 Тимофея, 2 глава. Вот чем надо упражняться, чтобы Библия у нас не лежала, как, знаете, атрибутика какая-то.
Ну, так же можно ее знать и все равно. Ничего.
Конечно, все равно ты будешь, но если ты не будешь перестать считать, тогда уже все. Тогда уже не все равно, а ты покроешься мхом и будешь постепенно умирать. Да? А пока мы живы, есть борьба. Точно так же. Это везде так. На работе ты работаешь, какие-то возникают трудности. И иногда тебе кажется, все, поменять на работу. Нет, продолжай работать. В семье возникли какие-то непонимания. Ты же ни сразу не бежишь в развод делать. Преодолеваешь это. Почему? Потому что ты знаешь, мы... Бог нас сочетал, у нас нету слова развод, не существует. А нужно что? Процесс изменения нашего характера. Итак, 1 Тимофея, 2 глава. Например, задает такой интересный вопрос. Да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Интересно. 9 и 10 стихи написаны. Чтобы также жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом и не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Окей, это как бы... Сейчас не будем ставить вопрос, женщина или не женщина. Но о чем здесь идет речь? То есть, чтобы жены или сестры в церкви, в первую очередь, в приличном одеянии. Почему в первую очередь женщинам говорится о приличном одеянии?
Чтобы не сводили мужчин.
Да, потому что цель, вот сегодня открыто везде говорят, от секции одет, да? Говорят так?
Постоянно.
Постоянно. Это кошмар какой-то. В наше время кто так говорил? Да? А сейчас это нормально. Говорит, о, ты так сексуально одета. Что подразумевает? Что такое сексуально одетый?
Вызывающий.
Да, вызывающий похоть. И что такое секс? Это похоть. Это не любовь. Да? И, супружеские отношения между мужем и женой – это не похоть, это выражение любви. А секс – это похоть. Да? Там не вопрос любви, вопрос удовлетворить свою похоть. Да? И оказывается, сегодня нормально, это во все времена, женщина привлекала, ну, к сексу мужчину. И если бы сегодня нам показали блудницу тех времен, то она настолько была закутанная, что то есть они не ходили полуголые, как сегодня. То есть сегодня сексуальность – это не только одеваться, это уже, это чем меньше оденешь на себя, тем лучше. Да? Вот я помню, раньше женщины, вспомните, любой старинный фильм, женщины носили постоянно такую, как рубашку, да, на эту рубашку там подъюбник, юбка, там что, в жару не в жару, люди носили все, да. Окей, все это постепенно менялось, но тем не менее, еще лет 20 назад женщины обязательной одежды была, это не только нижнее белье, а комбинация, да, так правильно называют?
Да, да, да? Да.
Сейчас комбинации можно купить, не? Их, наверное, никто не продает.
Почти нет.
Потому что сейчас никто не одевает комбинацию. Да. Открытый пупок, все это, пригнулось, нагнулось. Все дела наружу. Не, ну так, ну кошмар. Тут не надо идти на ФКК, голодранцев рассматривать. Идешь по улице, мамаша нагнулась к ребенку, все дела, все трусики наружу, все нормально. Да? Веревочку сюда засунула. Как первобытные, да? Сейчас не трусики, а не поймешь, что там шьют.
А то там ели.
Да. Но, конечно, мы не можем сегодня одеваться так, как одевались Адзо 3000 лет назад. В прошлый раз у нас были, брат не выдержал, когда Сергей зашел в шортах и все его... Его вынесло, святость его унесла. То есть здесь есть другая крайность. Человек с дороги и зашел, все теперь. Не впустим его в церковь. Конечно, он не ходит так, но поскольку он запоздал бегом сюда и так далее. Да. Но что здесь Писание говорит? Что Писание учит женщин, чтобы они... заботились о том, не вызывать похоть у людей, не ходить в сексуальность, не одевать эту секси, а прикрывать свои. Конечно, сегодня брюки носят и так далее, но можно такие брюки одеть, что лучше бы она не одевала их. Да? Или такую юбку одеть, лучше брюки просто одеть. Да? Ведь в любой одежде может быть вызывающие такие вещи. Да. Но самое главное, если сестра читала бы вот это, и Слово Божие говорит, то есть это местописание не мужчины должны. Проблема, что мужчина читает и говорит, видишь, Бог говорит, надо прилично одеваться. А жена не читает, ей Бог не говорит, поэтому ты не можешь ее как бы заставить. Поэтому жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Как слово целомудрием в чешском?
Ромеш жены от сердника и слушния. Оздобися просте, а счастливее.
Счастливее?
Как?
Трезво.
Да. Целомудрие имеет два значения. Целостность ума или целомудрие – это сохранение чести, девичьей чести. Да? Естественно, если девушка ходит вызывающая ее, сейчас, конечно, не насилуют так, может быть, как когда-то было, потому что сейчас секс везде дозволен, но все равно есть маньяки, которые насилуют. И неудивительно, если девушка ходит вызывающая ее еще и изнасилуют, потому что она содействует всему этому. То есть женщина сегодня, мир говорит, ты должна так одеваться, чтобы все мужчины тебя хотели. Это открыто, что ты так оделась, что любой мужчина, он просто хочет с тобой переспать. Все. Ты как человек не нужен, а вот твое телосложение для удовлетворения этих похотей. А теперь смотрите. Первое. Приличное одеяние, стыдливость. И раньше прививалась эта стыдливость. Девочкам особенно, чтобы они... Что такое стыдливость? Плохо это или хорошо?
Хорошо.
Конечно, хорошо. А сегодня говорят, детей вместе идут в баню голиком, родители, чтобы стыда у детей не было. В детских садах голиком и мальчиков и девочек, чтобы у них не было с детства, уже не было стыда. Причем прикрываются чем? Что Адам и Ева не стыдились. Ну, а почему они не стыдились? Потому что тогда греха не было. Да? И вот дьявол так играет на этих вещах. Поэтому у девочки должна быть стыдливость. Да? Особенно у девочки. Да, если девочка не имеет стыдливости, то она и растет уже с такими факторами. Или женщины. Да? А теперь смотрите. Украшали себя не плетением волос. Я вырос в баптистской церкви и в пятидесятнической. У нас это местописание подразумевали как отрицательное. Смотрите, здесь нужно понять. Он не говорит, что нельзя плести волосы. Да? Но украшает женщину не плетение волос, не золотые уборы. То есть пенек покрасил, тоже будет красивый. Так что если губы накрасил, там глаза подвел, это не значит, что все в порядке. Встречают по одежке, а провожают как? По уму. Поэтому смотрите, здесь сказано, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду. Здесь не говорится, что этого нельзя делать. Да? Но чем украшали? Добрыми делами, как прилично женам, которые посвятили себя благочестию. То есть хождению в страхе Божьем. И поэтому нам говорили, вот видите, апостол говорит, нельзя там серьги, нельзя то, это грех все. А все крутили эти, как их, волосы. У нас женщины не имели права стричься, поэтому волос должен был расти, сколько растет. А поэтому пока девочки там... Косы заплетали, а когда слишком длинные, прическа называлась, у нас так называли, дуля. Да? Дуля. Дулю крутили. Вот так накрутит, накрутит там.
Вы что, не стриглись?
У нас не стриглись. А ты что, не знал? Ну, конечно. Ты же не был настоящим христианином. На основании 11 главы 1 послания к Коринфянам, что... Там говорится о том, что женщина украшает волосы, еще покрытие головы, да? То есть там компромисс дается на самом деле. Если женщина не хочет растить волос, то пусть она стрижется или бреется. Дело в том, что в древности женщину подстричь волос, это было... Женщины в древности никогда не подстригались, да? Когда женщину покрывали позором, ей обрезали просто волосы. Да. Когда обрезали, это был позор. А у мужчин обратный фактор. Помните, когда послы Давида были, бороды были обриты, то он их не пустил в город, пока борода не отросла. То есть была культура соответствующая. Поэтому... Раньше в христианстве, не только во всем мире, женщины носили только длинные волосы. Но раньше все ходили с покрытой головой, и мужчины, и женщины. Я еще помню мое детство, когда даже летом, в жару, в кепке нельзя было выходить. То есть, если ты выходил из дома без головного убора, это как будто ты в трусах вышел. Тогда ни женщина, или платок, или шляпа, ну, в зависимости. Возьмите любой фильм, посмотрите, когда цилиндры носили, да, и оборванные там дети ходят. В шапке, дырявые, но в шапке. Вы не увидите, чтобы кто-то ходил без головного мужчины, без головного убора. Не женщины. Это относилось к верхней одежде. Пиджак или пальто. Летом или зимой обязательно головной убор. Да? Просто она рассматривает, это была культура, да. И тогда апостол Павел о покрытии головы. Сегодня косынку надели и думают, это от, речь мы даже не знаем, какое покрывало, в чем оно выражалось. Конечно, не паранжа и так далее. Я не за это. Вот этот дед, пожилой брат говорит, брюки это не женская одежда. Но в Библии нету, чтобы брюки были мужской одеждой. Ведь когда Библия писалась, и когда Бог говорил, чтобы женщины не одевали на себя мужскую одежду, тогда все носили платье. И что интересно, тогда не было ни трусов, ни лифчиков, ничего этого не было. Да? Тогда, если так делать, надо удаляться в древнее время и все это не одевать. Но вопрос в чем? Уже тогда была проблема, я интерпретирую по-своему. Когда женщина не хотела быть женщиной по разным причинам. Сегодня там могут половые органы менять. И Бог говорит, чтобы женщина на себя не одевала мужское платье. Это мерзость. А чем отличалось мужское и женское платье? Халаты. У мужчин есть халаты, у женщины есть халаты. Простой элементарный халат. Чем они отличаются? Нет. Да, возьмите, рубашка мужская застегивается так, а женская так, да? Так или нет?
Тогда не застегивается.
Нет, я просто говорю. А тогда выточки были разные. И захлестывали женщины так, мужчины так, вот и все. Да? Ну и, естественно, выточки отличались, ну все, под груди, под... Все остальное. Вопрос имелось в виду не то, что это платье, а называлось и то платье. И почитайте древние книги, там нету речи верхнее платье, нижнее платье. Такое выражение об одежде было. Да? Возьмите еще 18 век, все называлось платье. А сегодня есть женские брюки, то есть, извините за выражение, у женских брюк ширинка застегивается с этой стороны, у мужчин с этой стороны. Хотя, может и женщина, но мужчина никогда не одевает с женской стороны, да? Женщина еще одевает. Поэтому вопрос стоял еще, это когда женщина хотела одеть мужское платье, она выражала протест, она не хочет быть женщиной. Да? И Бог говорит, не одевать. То есть на тот период времени платье, а сегодня это не имеет значения, вопрос брюк или не брюк, вопрос приличия. На данный момент ты можешь брюки такие одеть, что лучше бы не одевала, еще раз говорю, и такое платье одеть, что лучше бы мне его не одевала, с разрезами. И так далее. Сегодня одевают платье, просвечивающееся насквозь, без лифчика, все дела. Вот и она в платье идет. А лучше бы она одела футболку. Окей. Вопрос, почему такое извращение сегодня в моде? И мода в основном касается женской одежды. Мужская одежда, она не сильно там это. Ну, есть тоже ненормальная. Но в целом. А цель, чтобы не было чистоты, святости, богобоязни, чтобы этого сексуальность, чтобы вседозволенность была и так далее. Окей. Но почему, так говорится, что не внешнее плетение волос? Потому что Библия говорит, красота дочери царя внутри ее. Да? И поэтому апостол Петр точно так же, это Павел написал, а Петр в своем послании говорит о том, чтобы женщины украшали себя кротким и молчаливым духом, что драгоценно пред Богом. Да?
Что значит молчаливым? Не роптать?
Лишний раз не
вылезать. Молчаливый дух – это, во-первых, сейчас я скажи, что ты сказал. Молчаливый дух – это надо внимательно там и контекст весь прочитать. А дальше он подводит, что молчаливый дух тогда, когда женщина в покорности, да? И там говорится о том, что женщина и на тот период времени, женщины и предназначение женщин, тогда не было бизнес-вумен, такого не было. Женщины от самого рождения воспитывали, что они выйдут замуж, они должны были научиться варить, шить, стирать, ухаживать за детьми и так далее. То есть домашний очаг. И она знала, что она зависима финансово от мужа. Муж, он зарабатывает. Предназначение женщин было только лишь домашний очаг. Да? И поэтому кроткий, молчаливый дух, женщина, это не значит, что она не могла ни о чем не говорить, но женщина, если и сказала свою мысль, она не добивалась, она не требовала от мужа. Сегодня наоборот, мужики вообще молчат, а жены пошел, давай. И, то есть сегодня женщины тотально выходят из рамок того, что Бог им предназначил. Молчаливый дух – это когда ропот – это роптать можно и внутри. Молчаливый дух – это человек покорный, он молчит. Да? Вот смотрите, Пилат задает вопросы Иисуса, а он молчал, написано. Да? Когда человек молчит, тогда есть фактор кротости, смирения и повиновения. Но сегодня это не модно. Абсолютно. Даже в христианских семьях. Сегодня, как говорится, все это ушло. Но Библия об этом говорит. Да? Но я не хочу сейчас все сконцентрировать только на женщинах. От мужчин есть другие требования. Мужчин ответственность, обеспечение семьи, ответственность за духовную жизнь семьи, за духовную жизнь жены, детей. Сегодня мужчины этим и в христианстве тоже не занимаются. Но это не значит, что Библия об этом не говорит. Библия об этом говорит. Мы можем жить, как нам нравится, но Господь, когда будет нас спрашивать, что мы делали, живя в теле, на судилище Христовом, он будет спрашивать только в рамках Слова Божьего. Да? Я не могу сказать, а общество изменилось, и я так же. Но Господь будет спрашивать. Конечно, меняются многие структуры, многие вещи. Сегодня многие женщины зарабатывают. Да за с них шлехт. О, это неплохо. Но это не значит, что теперь женщина должна вести себя так, как ей вздумается. И точно так же мужчина, он если на него возложена ответственность за духовную жизнь, то смотрите, сегодня особенно в семье с детьми заметно, да? В школу, на детские, на родительские собрания. Кто ходит? Особенно в русской интерпретации в России. Кто на собрание ходит? Мама. Кто там на утреннике? Мама. Кто там? Папа. В Германии мне нравится. В Германии муж и жена участвуют всегда. Там муж и жена идут обои на Там нет родительских собраний в нашей интерпретации, в советской, когда ребенка перед всеми шерстят. Это запрещено в Германии. Там индивидуальные беседы. Муж с женой приходит и с учителем разговаривает. И остальные не слышат. Учитель, если говорит о каких-то вещах, остальные не должны слышать. Но есть собрания организационного характера, где приходят родители и там поездки какие-то. Тогда весь класс собирается. Да? Я, например, всегда ходил с детьми, к детям в школу. И вы знаете, когда отец идет, я помню, как иду с Эстер, она рада, папа идет, папа с ней в школу идет. Да? А у русских папы не ходят. Папам это пиво, телевизор, футбол.
Здесь вот на чешской мы хотели собрание, многие приходят вдвоем.
И в Германии родители приходят вдвоем. И там очень много, у нас, допустим, кто с детьми выходит? Мама с коляской. В Германии папа с мамой вместе прогулки делают. При всем этом развалившемся обществе, если семья, там вот простых, они не христиане в нашем понимании, но там очень сильно это, когда отцы участвуют. И даже в Германии у нас сосед один, у них трое сыновей, он их воспитал, потому что она хорошо зарабатывает, а когда дети маленькие, в Германии можно кто будет сидеть. И они так решили, и он воспитывал этих пацанов. И классных пацанов он воспитал. Окей. Итак, что такое благочестие? Это страх Божий. Мы сейчас будем молиться. Я не все, что хотел сказать, сегодня сказал, поэтому не буду менять. Мы когда-нибудь продолжим, когда мы вернемся. Ну а что я хочу сказать? Писание говорит об этом, и упражняться в этом надо. Если мы не будем, у нас, конечно, сегодня инертная жизнь, все, Библию некогда читать, у нас с утра до вечера только работать, и казалось бы, это надо, но если мы не будем уделять внимание индивидуально, вот вы пришли сегодня, я подготовился, я говорю, это хорошо, это правильно. Это моя ответственность. Но послушайте, если мы не будем сами заглядывать, я уже так образно говорю, в Библию, то Библия не будет говорить к нам. А то, что мы здесь послушали, сейчас, может быть, чуть-чуть затронуло, завтра утром проснулись и забыли, что вчера вечером здесь было собрание. Да? Ведь роль проповедника очень-очень неблагодарна. Даже по статистике говорится, что человек усваивает, когда он прослушивает что-то, он усваивает всего 10%. Да? Представьте себе, я на 100%, а человек усваивает всего 10%. И то, если он хотя бы слушал, а если вот отвлеклись на детей, туда-сюда, конфетку дали, зеркальце, все, ты уже не слушал, уже даже 10% нету. Да? Писание и статистика говорит, но когда человек пришел домой и обсудил эту тему, тогда у него усваивается до 25%. Сегодня у нас сегодня даже нету такой практики, пришли домой, так, проповедь была, что ты понял, муженек, что ты жена поняла, у нас даже такой практики. А в наше время это всегда это было практикой. Что ты поняла, Наташа, а ты что? И мы дополняем друг друга. Бах, мы порассуждали. Каждый уже усвоил сколько? Правильно? 25%. Но это еще теория. Но когда мы на практике это, тогда до 50% усваиваем ту тему, которую мы прослушали. 100% когда? Когда мы сами когда Слово Божие меня касается, я это прочитал, оно горит во мне. Вот это здорово. Но тем не менее, здорово, что вы пришли. Я не к тому, чтобы не приходить. Хоть 10% и то что-то. Так что упражнять себя в благочестии, это значит, не просто я знаю, что Библия об этом говорит, а прикладывая к всему все старание. И пусть Господь нас благословит. Давайте встанем.